Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вступление. Сергея Скорвида. В январе 2008 года, отвечая корреспонденту чешского журнала «Тыдин» на вопрос, какое определение он выбрал бы для короткой статьи о себе в каком-нибудь интернет-словаре лет через 50, Вацлав Гавел сказал: «Больше всего мне пришлось бы по душе, если бы там написали, что я драматург, который проявлял себя как гражданин, благодаря чему в конце концов часть своей жизни провел, занимая высокий политический пост. В России. Собственно, еще в Советском Союзе». Гавел, наоборот, стал известен вначале как гражданин в правозащитных кругах. Циркулировало программное заявление знаменитой «Хартии 77», к составлению которого он имел самое непосредственное отношение, а позже и как политик. Одной из первых его русскоязычных публикаций стали фрагменты книги «Заочный допрос», написанной в форме интервью с чешским журналистом Кагвиждялой, которые, по свежим следам бархатной революции, вышли в переводе и Безруковой в декабрьском номере «Литературной газеты» за 1989 год. То были фрагменты, касавшиеся в основном «Пражской весны», грубо оборванной вторжением войск Варшавского договора в августе 1968-го, а также диссидентского движения в Чехословакии 70-80 годов. Разумеется, все эти процессы преподнесены сквозь призму личного восприятия автора, непосредственно вовлеченного в них. В публикации была и фотография Гавела, победно вскинувшего правую руку с разведенными буквой «Ви», пальцами на сцене легендарного пражского театра «Чиногерни клуб», где 19 ноября 1989 года возникло первое в Чехии послереволюционное политическое движение «Гражданский форум». Впрочем, с той же страницы «Литературной газеты» на читателя смотрел тогдашний первый секретарь Союза социалистической молодежи Чехословакии Васил Магарита, чей портрет «Епфейс» иллюстрировал его большую статью под заголовком «Верю в чехословацкий социализм». Оригинал «Заочного допроса», вышедший в томиздате в 1986 году, прислал мне из Лондона мой польский приятель. А в начале 1990-го я ксерокопировал в университете города Орхуса в датской Ютландии сборник пьес Гавела 1970-х. 1976 годов, тоже томиздатовский «Sixty Eight Publishers», 1977. Эти копии сразу же пошли в ход при подготовке первой на русском языке книги избранных произведений Гавела под названием «Трудно сосредоточиться. Художественная литература», 1990. В качестве предисловия в ней была помещена предвыборная листовка с постскриптумом. Избран президентом Чехословакии 29 декабря 1989 года. Так, с миру по нитке, собирались для публикации тех лет оригинальные гавеловские тексты, потому что в России их тогда, как казалось, не было, да и вообще мы. Становившиеся богемистами в пору советского застоя и чехословацкой нормализации — не знали и не могли знать ни драматурга, а затем диссидента Вацлава Гавела, ни романиста. А затем учредителя упомянутого эмигрантского издательства «Sixty Eight Publishers» Йозефа Шкворецкого, который теперь, в конце 2011-ти, начале 2012-го, оба друг за другом ушли из жизни. На самом деле, конечно, и тексты Гавела, по крайней мере, периода «Пражской весны», в России были, и знать о них мы могли бы. Передо мной литературный сборник 1967 года «Подобы», что можно перевести словом «доблики», с такими именами уже на суперобложке, как Гавел, Гейда, Грабал, Колорш, Лингартова, Восковец, Заградничек. На титульной странице сборника штамп «КАП» славянской филологии МГУ с вписанным от руки инвентарным номером книги 63, относящийся к тем временам, когда филология в Московском университете обреталась еще на Моховой. Но студентом-славистом, воспитуемым в 70-е, разумеется, не объясняли, кто такие все эти авторы разных поколений. Каждый по-своему значимый для чешской литературы второй половины 20 века. Хорошо хотя бы, что не выбросили, а просто перевезли их тексты на Ленинские горы, где потом обнаружилось и еще кое-что. Присланное приблизительно тогда же и долгие годы никем не востребованная хрестоматия для студентов-иностранцев, изучающих чешский, с образцами литературных произведений, призванными познакомить их с языком настоящих мастеров слова. Обычное для университетов ротопринтное издание, в котором трудные слова были снабжены циферками, отсылавшими к объяснениям в конце, а перед каждым текстом фигурировала короткая справка об авторе и его сочинении. Есть там и Вацлав Гавел, о котором сообщается. Заведующий литературной частью театра. Наза Брадли. Пишет экспериментальную, так нас. Конкретную. Поэзию сборник «Антикоды». 1964. Автор двух сатир. «Праздник в саду». Сентябрь 1963. И «Уведомление». Постановка. Октябрь 1965. За этим следует фрагмент первой пьесы, который предваряет такая характеристика. Объект этой оригинальной драмы абсурда. В прямом смысле слова «мещанство», как могущественнейшая общественная сила современности. Ее строительным материалом служат абсолютизированные фразы, а по форме это сатирический гротеск. В нашем отрывке старый, но бодрый, сотрудник абсурдной распорядительской службы, Бальзак приходит на праздник другого, столь же бессмысленного учреждения, ликвидационного комитета, и демонстрирует непревзойденный образчик своих способностей. Пьеса стала театральным событием года. Полный чешский текст. «Праздника в саду» и других ранних драматических произведений Гавела. Кроме «Уведомления» и еще пьесы «Трудно сосредоточиться». «Ладна 1968», которая дала название сборнику 90-го года. Удалось найти в официальных изданиях теперь уже полувековой давности, сохранившихся в фондах в ГБРМ. М. А. Рудомино. Поистине, когда ищешь, если знаешь что, обрящешь пусть и не вдруг. Не знаю, как воспринимали студенты-иностранцы 60-х годов отрывок из пьесы Гавела, который им предлагался в хрестоматии, завезенной кем-то в Москву. Сам я в его текст влюбился, начиная с первого же действия «Праздника в саду», и вот уже 20 лет цитирую эту пьесу целыми пассажами. Например, такими. Плудек. «Так ты выиграл или проиграл?» Гуга. «Тут выиграл, а тут проиграл». Плуткова. «То есть, если ты тут выигрываешь, то тут проигрываешь». Гуга. «Да и наоборот, если я тут проигрываю, то тут выигрываю». Плудек. Видала Вожина. «Вместо того, чтобы выиграть, так выиграть, а проиграть, так проиграть, он лучше где-то чуток выиграет, а где-то малость проиграет». Плуткова. «Такой игрок далеко пойдет». Если и можно согласиться с тем, что главный объект сатиры в драме абсурда, с которой начинал Вацлав Гавел. Мещанство, хотя в таком определении из хрестоматии, приведенном выше, угадывается из опов язык эпохи соцреализма, то следует добавить. Во-первых, это те средние слои, для которых высшая карьера — выбиться в чиновники, в начальники, в функционеры, а во-вторых, их представители позиционируют себя как народ. То и другое «Праздник в саду» является с самого начала, в том числе на языковом уровне. Речь всех персонажей пьесы представляет собой причудливый конгломерат забюрократизированных идеологических клише и псевдонародной фразеологии, замаскированный то под непринужденный разговорный стиль, то под фольклорное глубокомыслие. Уже один только «Праздник в саду» впору было бы растащить на пословицы, которых автор рассыпал в тексте великое множество. Краил же он их по лекалу настоящего устного народного творчества, причем так мастерски, что составитель и редактор первого русскоязычного издания этой и еще 8 его пьес. И М. Зимянина рекомендовала, приступая к переводу, обратиться к сочинению Ф.Л. Челаковского «Мудрость славянских народов в пословицах». 1851. В нем, конечно, можно было найти только образцы для конструирования русских соответствий таких авторских построений, как, например, «кормил», «кормил хомяка», «андутка в камыше изгинь», в оригинале «суслик», либо словишь зайчика «твоим станет». Пародирует Гавел и социалистический новояз со всеми его лозунгами и штампами, например. Распорядительская служба сегодня выступает где-то как бы единым фронтом в авангарде борьбы за новый подход к человеку. Речи статьи. Интервью Гавела президента написаны пером не просто яркого публициста, но и блестящего литератора. Как подметил А. Ерманский, откликаясь на книгу «Гостиница в горах» в журнале «Иностранная литература», 2000, номер 12. Гавел здесь предстает перед слушателями и проповедником, и моралистом, и эссеистом. Вот начало упоминаемой рецензентом благодарственной речи, с которой Гавел выступил в 1990 году в Иерусалиме при присуждении ему звания почетного доктора Еврейского университета. Мучись сознанием того, что я при своем незаконченном образовании не заслуживаю этого звания, я воспринимаю его как чудесный дар, который вновь и вновь приводит меня в смущение. И не могу отделаться от мысли, что вот-вот появится некто посвященный, вырвет у меня из рук только что полученный диплом и, взяв за шиворот, выведет меня из зала со словами, что все это ошибка, помноженная на мою наглость. Вы, конечно, поняли, к чему я клоню. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить в нескольких фразах свою давнюю искреннюю любовь к великому сыну еврейского народа, пражскому писателю Францу Кафке. Проза Кафки, несомненно, близка была Гавелу прежде всего поэтикой абсурда. Она еще в 60-е годы была воспринята молодым чешским драматургом, работавшим в пражском театре, на Забрадли, когда там ставились культовые пьесы Беккета, Ионеско и других классиков этого жанра. Воспринято тем органичнее, что Гавел, выходец из буржуазной семьи, владевшей, в частности, прославленной пражской киностудией Дбарандов, вырастал в атмосфере социалистического абсурда, который был неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Именно поэтому, видимо, уже первые его пьесы имели такой шумный успех у чешских зрителей. В наши дни почти все драматические произведения Гавела переведены на русский язык и изданы, в основном в двух названных выше книгах. Две его пьесы были впервые напечатаны в журнале «Иностранная литература». Это «Протест» 1978, в переводе Т. Николаевой 1990, номер 7 и «Уход». 2007 — в переводе Алуковой 2009, номер 1, последняя из них вышла затем в сборнике «Вацлав Гавел и другие». 6 чешских пьес «СПЭП». «Балтийские сезоны» 2009. Трудно сказать, почему драматургия Гавела не получила в России масштабного семисценического воплощения. Может быть, как раз из-за ее центральноевропейской камерности. В 1990 году режиссер Борис Щедрин планировал оставить в театре Моссовета «Искушение». 1985. Пьесу на фаустовскую, тему с Леонидом Марковым и Георгием Тараторкиным в главных ролях, я делал тогда ее рабочий перевод для читки, дальше которой дело не пошло. С середины же 90 с моноспектаклем по одноактным пьесам «Одиенция» и «Вернисаж», обе 1975 года выступает на разных сценических площадках Александр Филипенко, и это пока все. По-русски напечатаны также основные прозаические тексты Выгавила, кроме заочного допроса, полностью выпущенного совместно пражским издательством «Мелантрих» и московским «Новости» в 1990-х, 1991-х годах и большой подборки выступлений на общественно-политические и литературно-критические темы за период с 1975 по 1999 годы в книге «Гостиница в горах» многое публиковалось в периодических изданиях. В частности, среди первых — предисловие к памфлету «Де татарки» «Димон Согласия» в журнале «Иностранная литература». Ладна 1990, номер 4 — и слово о слове. Речь, прочитанная в отсутствие автора в октябре 1989 года на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне по случаю награждения Гавела. Премия немецких книготорговцев, журнал «Всемирное слово», 1991, номер 1, перевод Выкаменской и Омалевича. И тем не менее даже в раннем, времен Пражской весны, и в последующем диссидентском, творчестве Вацлава Гавела остаются некоторые не слишком хорошо известные российскому читателю грани. Одна из них — его экспериментальная, конкретная, термин Иржи Колоржа, или, как называл это сам автор, типографическая поэзия. 11 ее образцов из сборника 1964 года «Антикоды» были напечатаны в книге «Трудно сосредоточиться». Но, во-первых, к ним есть что добавить. А во-вторых, мало кто у нас знает, что Гавел создавал «Антикоды» и впоследствии, вплоть до начала 90-х годов. Ниже публикуется более репрезентативная, нежели в первом русском издании, подборка антикодов разных лет, позволяющая убедиться в том, что это была тоже поэзия абсурда. Как и драмы Гавела, и в ней опять-таки звучат мотивы, идущие от Кафки и от Беккета, но в первую очередь отражается очень своеобразно преломленная эпоха. В публицистике Гавела также очень часто всплывают кафковская и беккетовская темы. Приведу вслед за А.А. Ерманским еще один яркий пример. Речь, произнесенную Гавелом в октябре 1992 года в Париже при избрании его в члены Академии гуманитарных и политических наук, в которой он размышлял о феномене ожидания. На одном полюсе обширного спектра всевозможных видов ожидания находится ожидание Годо, олицетворяющего универсальное спасение. Ожидание многих из нас, живших в коммунистическом мире, бывало часто или всегда весьма близким к этой крайней его форме. Окруженные со всех сторон, скованные и внутренне, так сказать, колонизированные тоталитарной системой, люди переставали видеть выход, утрачивали желание что-либо делать и ощущение того, что вообще что-либо можно делать. Попросту утрачивали надежду. Но они не утратили и не могли утратить потребность надеяться, ибо без надежды не бывает осмысленной жизни. Поэтому люди ждали Годо. Не имея надежды в самих себе, они связывали ее с приходом какого-то неясного спасения извне. Однако Годо, во всяком случае, как предмет ожидания, не приходит, потому что его просто не существует. Так говорил Гавел президент. А ранее, в июле 1987 года, Гавел-диссидент сделал одну зарисовку, в которой развивается, по сути, та же мысль. Эта зарисовка публикуется ниже вслед за антикодами. Вацлав Гавел. Рабочий пивоваренного завода в Г. Трутная 1975 года. Чешская бархатная революция. Прага 25 ноября 1989 года. Через месяц с небольшим Вацлав Гавел станет президентом ЧССР. Антикоды «Жизнь, жизнь, 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 жизнь. На тему Беккета. Женщина. Из «Похорон Д.» Альтернатива Годинген «Мы ведь люди». 2. «Мы ведь люди». Замок. Часть 2. Уважаемый товарищ, учитывая вашу профессиональную квалификацию и инициативное отношение к нашему хозяйству, настоящим назначаю вас первым заместителем по животноводству на землях нашего замка ваш клам. А на следующий день землемерка начал готовить коренную реорганизацию животноводства на землях замка, сокращенно именуемую акцией К. Предписание. Ввиду того, что, как выяснилось, обвинение, которое мы против вас выдвинули, основывалось на фальшивых документах, и приговор, который мы вам вынесли, противоречил действующему. Законодательству настоятельно предлагаем вам незамедлительно встать в целях возвращения вам прав человека в наши ряды. Чистосердечное заявление. Заявляем, что мы со своим народом и что наше место здесь или на худой конец в Швейцарии, в случае, если бы вдруг все же не приведи Господи еще что-нибудь разразилось. Зъявлоем, требуем, настаиваем, не отступим, призываем, обижем, недовергадим, не допустим, не позволим, востыги. Не подведем, не уступим, не приемлем. ГМ. Встреча с Горбачевым. Визит царя-реформатора в губернию, где правят, благодаря вмешательству его предшественника, контрреформаторы, выглядел событием. Во всяком случае, на уровне ожидания, настолько пикантным, что в Прагу съехалось невиданное количество журналистов. Но если они прибыли вовремя, то царь-реформатор заставлял себя ждать. Поэтому корреспонденты убивали время по-разному, в частности, встречаясь с диссидентами. У меня их перебывали десятки. Все спрашивали, что я думаю о новом царе, и мне было страшно неловко повторять без конца одни и те же слова. Тем более, что я не находил в них ничего оригинального. Что бы я ни произносил, у меня тут же появлялось ощущение, будто я это уже где-то слышал или читал. Ничего удивительного. Сегодня в мире нет человека, о котором говорили бы больше, так что не мудрено. Все, что можно о нем сказать, уже кто-то когда-то сказал. Наконец он приехал, и я вздохнул с облегчением. У журналистов теперь появилось более интересное развлечение, чем выслушивать от меня то, что они сами уже до того где-то написали. Я живу неподалеку от Пражского национального театра, сейчас половина десятого вечера, ни одного журналиста рядом нет, и я выхожу прогуляться со своей собакой. И что же я вижу? Бесконечные вереницы припаркованных роскошных машин, бесчисленное множество полицейских, сверкающий национальный театр. Я сразу понимаю ситуацию. Горбачев смотрит спектакль. Меня обуревает любопытство, я, видите ли, по натуре зевака, и я направляюсь к национальному театру. Благодаря собаке, прокладывающей мне дорогу, я пробиваюсь в первый ряд. Стою, жду. Спектакль должен вот-вот закончиться. Наблюдаю, слушаю людей вокруг. Это случайные прохожие, совсем не организованная публика, но и не люди, пришедшие сюда специально, чтобы увидеть Горбачева, это просто такие же зеваки, как я, которые шли из одного кабачка в другой, заметили какое-то оживление и из любопытства остановились. Они отпускают кучу саркастических замечаний, прежде всего по адресу длинных шеренг тайных агентов, которые никак на это не реагируют, наверное. Им запретили провоцировать какие-либо конфликты, которые могли бы омрачить визит. Наконец-то. Внезапное оживление в рядах полицейских, у машин вспыхивают фары, заводятся моторы, из театра выходят высокопоставленные лица. И как ни в чем не бывало, идет он сам. Рядом с ним Раиса, вокруг вьются агенты. И тут меня ждет первый сюрприз. Все эти циничные и ироничные остряки, которые еще совсем недавно беспощадно издевались над правителями и их охранниками, внезапно, как по взмаху волшебной палочки, превращаются в восторженную, неистово бурлящую толпу, они продираются вперед, чтобы суметь помахать главному властелину. Разумеется, ни о какой вечной дружбе с Советским Союзом речи не шло. В этом было нечто куда более опасное. Люди приветствуют человека, о котором думают, что он привез им свободу. От этого я загрустил. И мне пришло в голову, что этот народ ничто не научит. Ведь он уже столько раз обращал свои надежды к некой внешней силе, ожидая, что она решит за него все его проблемы, столько раз горько разочаровывался и был вынужден признать, что никто не поможет ему, кроме него самого. И вот опять та же ошибка, та же иллюзия. Похоже, они и впрямь верят, что Горбачев приехал сюда освободить их от гусака. А царь-реформатор тем временем приближался к тому месту, где стоял я. Невысокий и коренастый, этакий симпатичный шарик, возможно, только казавшийся-то таким рядом со своими могучими охранниками. Он выглядел слегка растерянным и беспомощным, улыбался. Как мне показалось, искренне и махал нам как-то заговорщицки, причем практически каждому из нас в отдельности и каждому персонально. И тут новый сюрприз. Мне вдруг стало его жаль. Я представил себе его жизнь. Вокруг целый день малосимпатичные физиономии охранников, Программа наверняка напряженнейшая, бесконечные встречи, речи и переговоры, необходимость беседовать с множеством людей, помнить их всех, отличать одного от другого, бесконечно произносить что-то остроумное и одновременно правильное, за что мир, ожидающий сенсаций, не мог бы ухватиться. Чтобы использовать это каким-нибудь образом против него, необходимость все время улыбаться и посещать, вот как сегодня, всякие представления. А он вместо этого наверняка предпочел бы отдохнуть. Да еще и выпить после такого трудного дня нельзя. Но я быстро подавил свою жалость. Я сказал себе, он сам этого хотел. Он знал, что его ждет. Значит, такой образ жизни ему по душе, иначе он не встал бы на этот путь. Я запретил себе сочувствовать ему и раздраженно прикрикнул на самого себя. Не уподобляйся всем этим западным простакам, которые тают, как снеговик в печке. Стоит какому-то восточному владыке одарить их обворожительной улыбкой. Будь реалистом и веди себя сообразно тем реалистическим оценкам, которые ты тут целых три дня разворачивал перед иностранными журналистами. Горбачев — человек, который так хвалил в Праге одно из худших правительств, какие имела эта страна на протяжении современной истории, шагает совсем рядом со мной, машет. Дружески улыбается. И мне вдруг кажется, что машет он именно мне и улыбается тоже мне. И третья неожиданность. Внезапно я осознаю, что моя учтивость, которая велит мне ответить на приветствие, оказалась проворнее моих политологических размышлений. Я растерянно поднимаю руку и машу в ответ. Шарик вкатился в свой лимузин и умчался в нем со 100-километровой скоростью прочь. Толпа расходится, люди. Вполне обыденно. Тянутся в кабачки, куда они и держали путь, когда наткнулись на этот аттракцион. Я с собакой иду домой, задумываясь о себе самом. И тут настает время четвертой и последней неожиданности. Я совершенно не корю себя за свое робкое помахивание рукой. У меня же действительно нет никакой причины не ответить на приветствие просвещенного царя. Ведь это две разные вещи — ответить на его приветствие и откреститься от собственной ответственности, перекладывая этот груз на его плечи. Июль 1987. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.